Полковник Шерборн. Кроме объявлений, герцог успел напечатать в типографии театральный афиш. Они с королем были намерены давать представление и целыми днями репетировали на плоту ту сцену Джульетты на балконе, то поединок короля Ричарда, и получалось у них очень даже забавно. Когда мы были уже в глубине штата Арканзас, впереди в излучине реки показался какой-то захудалый городишко под названием Бриксвилл. Не доезжая до него, мы спрятали плот в устье речки, густо обросшей кипарисами, и все, кроме Джима, сели в лодку и отправились в город узнать, нельзя ли тут дать представление. Нам повезло. Днем в Бриксвилле выступал цирк. Из деревень уже начал съезжаться народ верхом и на повозках. Цирк должен был уехать к вечеру, так что наше представление пришлось кстати и могло иметь успех. Герцог снял залу суда, и мы пошли расклеивать афиши. Городишко оказался до того убогим, что даже стыдно было представлять в нем Шекспира. Все улицы и переулки были залиты грязью. Повсюду валялись и хрюкали свиньи. На берегу реки домишки лепились над обрывом все кривые, собаки, того и гляди, рухнут в воду. Хозяева из них давно выехали, под некоторыми берег обвалился, и угол дома повис в воздухе. Чем ближе к полудню, тем больше становилось на улицах Бриксвилла подвода лошадей. Семейные люди привозили с собой обед из деревни и съедали его прямо на повозке. Виски тоже выпито было порядком, и я видел 3 драки. «Вот идет старик Бокс», — услышал я, когда приклеивал очередную афишу. «Он всегда приезжает из деревни раз в месяц, чтобы анализаться как следует». «Бокс». Промчался мимо меня верхом на лошади с криком и воплями, словно индеец. «Прочь с дороги! Я на военной тропе! Скоро гробы подорожают!» — вопил он. Бокс был сильно пьян и едва держался в седле. На вид ему можно было дать 50 лет. Все над ним смеялись и дразнили его, а старик грязно ругался в ответ. Увидев меня, Бокс подъехал ближе. «Ты откуда, мальчик? К смерти приготовился или нет?» — без всяких предисловий изрек он и двинулся дальше. Я перепугался, но какой-то человек успокоил меня. Это он просто так парень. Не обращай внимания. Когда напьется, он всегда такой. Бокс первый дурак во всем Арканзасе, а на самом деле он совсем не злой, мухи не обидит, ни пьяный, ни трезвый. Тем временем Бокс подъехал к самой большой из городских лавок и заглянул под навес. «Выходи, Шерборн!» – заорал он. «Выходи, давай встретимся лицом к лицу, обманщик!» Из лавки вышел человек лет 55.
«Слушайте, Бокс, мне ваши выходки надоели хуже горькой редьки», — заявил он. «Я потерплю до часу дня. Если вы обругаете меня хотя бы раз после этого срока, я вас отыщу где угодно и пристрелю как собаку, вам ясно? А теперь убирайтесь».
Шерборн повернулся и ушел в лавку. Толпа словно разом протрезвилась. Никто не шелохнулся, и смеху больше не было. Бокс не обратил на слова Шерборна никакого внимания. Он все так же ругался, бросил свою шляпу в грязь и проехался по ней, а потом опять поскакал по улице во весь опор, так что седая грива развивалась у него за спиной, словно флаг. Все, кто мог, старались под разными предлогами сманить его с лошади и больше не подпускать к дому Шерборна. «Приведите его дочь», — повторяла какая-то женщина. «Иной раз он ее слушается. Надо убрать отсюда Бокса, пока не поздно. Полковник его убьет, раз обещал».
В половине второго Бокс появился перед домом полковника, только уже не на лошади. Он шел по улице, шатаясь, с непокрытой головой, а 2 приятеля держали его за руки. Он присмирел, и вид у него был встревоженный. Однако, поравнявшись с домом Шерборна, Бокс не удержался и снова принялся поносить полковника на все лады. «Бокс!» Я обернулся поглядеть, кто это крикнул. Полковник Шерборн стоял посреди улицы, и в руках у него был 2-ствольный пистолет со взведенными курками. Он не целился, а просто держал его дулом кверху. В ту же минуту я увидел, что к нему бежит молоденькая девушка. «О, Господи! Не стреляйте!» — кричала она. «Отец, молчи!» Бокс не внял просьбам дочери и снова принялся изрыгать на полковника поток ругательств. «Трус!» — заливался он. «Ты никто против старика Бокса! Ни на что не способный трус и подлец! Вот кто ты такой, Шерборн! Бах!» Раздался первый выстрел, и Бокс зашатался, хватая руками воздух. «Бах!» Раскинув руки, старик тяжело и неуклюже повалился на землю. Молодая девушка вскрикнула, зарыдала, бросилась к отцу и упала на его тело. «Он убил его! Убил!» — причитала она. Полковник Шерборн бросил пистолет на землю, повернулся и пошел прочь. Бокса подняли и понесли в аптеку. Врач засуетился вокруг него, но ничего не сумел сделать. Через полчаса Бокс умер.
«Линчевать Шерборна!» — крикнул кто-то в толпе, которая наблюдала всю сцену от начала до конца. Через какую-нибудь минуту все повторяли то же самое, и толпа с ревом и криком повалила к дому Шерборна, обрывая по дороге бельевые веревки, чтобы повесить на них полковника. Шум стоял такой, что самого себя нельзя было расслышать. «Ломайте забор! Ломайте забор!» — раздались призывы. Ограда рухнула, и передние ряды валом повалили во двор. Тут Шерборн с двустволкой в руках вышел на крышу маленькой веранды и остановился там, не говоря ни слова, спокойный, решительный. Шум утих, и толпа отхлынула обратно.
Шерборн молчал, просто стоял и смотрел вниз. Повисла гробовая тишина, полковник засмеялся, только не весело, каким-то холодным ледяным смехом. Потом он заговорил медленно, с расстановкой и с нескрываемым презрением. «Подумай только! Вы решили меня линчевать! Курам насмех. С чего это вы вообразили, будто у вас хватит духу расправиться с мужчиной? Настоящий мужчина не побоится и 10 000 таких, как вы!» В толпе стали переглядываться и потихоньку отступать все дальше со двора Шерборна. «Средний человек всегда трус», — продолжал полковник. «Он позволяет всякому помыкать собой, а потом идет домой и молится Богу, чтобы тот послал ему новый запас терпения. Хуже всего, когда от среднего человека что-то зависит. Почему судьи не вешают преступников? Потому что боятся, что приятели осужденного пустят им пулю в спину. Так обычно и бывает. Трусливый судья оправдывает убийцу, и тогда настоящий мужчина выходит ночью и сам расстреливает негодяя. Среди вас настоящих мужчин нет, и без сильного мужественного руководителя вы ничто. Самое жалкое, что есть на свете, это толпа. Даже армия толпа. Люди идут в бой не от того, что в них вспыхнула храбрость, а потому что их ведет за собой человек, у которого есть воля к победе. Толпа без такого человека во главе ничего не стоит. Поэтому убирайтесь прочь, пока я не перестрелял вас, как кроликов. Я один, вас десятки, но я сильнее, потому что я мужчина». С этими словами он вскинул двустволку и взвел курок. Толпа немедленно бросилась в рассыпную.
«Я решил, что с меня довольно уличных зрелищ. Пошел к цирку и некоторое время слонялся там на задворках, а когда сторож отвернулся, нырнул под брезент. Цирк оказался замечательный. Наездники проделывали разные удивительные штуки, а клоун так смешил народ, что публика просто покатывалась со смеху. Вечером у нас тоже состоялось представление. Но людей пришло немного, человек 12, еле-еле хватило оплатить расходы. Зрители все время смеялись, а герцог злился, просто из себя выходил. Кончилось тем, что все ушли еще до конца спектакля, кроме одного мальчика, который заснул.
«Эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира», — заключил вечером на плоту герцог. «Им нужна самая что ни на есть пошлая комедия. Ну что ж, дадим им то, чего у них душа просит». Наутро по городу висели новые афиши, собственноручно отпечатанные герцогом в местной типографии. Всемирно известные трагики Дэвид Гаррик-младший и Эдмунд Кин-старший, только 3 спектакля. Из лондонских и европейских театров в захватывающей трагедии «Королевский жираф» или «Царственное совершенство». Вход 50 центов, женщинам и детям вход воспрещен.